Продолжение параграфа 23. Дары Святого Духа. Языки. Апостолам, многие из которых были всего лишь безграмотными рыбаками, была дана трудная заповедь – идти по всему миру проповедовать Евангелие. Евангелие от Марка 16, 15 и 16. Возможно, первой реакцией на это у них было: «Но как мне проповедовать по всему миру, если я не знаю языков?» Они даже не могли сослаться на то, что плохо изучали языки в школе, потому что никогда не учились в школе. Так что эта область знаний для них была совершенно чужда. Они были людьми, как это было замечено, некнижные и простые в книге Деяния 4.13. Но даже для более образованных проповедников, каким был, например, Павел, языковой барьер все еще продолжал существовать. После обращения новочлен тела Христова из-за отсутствия написанного Нового Завета также все еще оставался привязан к обратившему его, а потому и в зависимости от понимания сказанного им, то есть от языка. Чтобы преодолеть это препятствие, в общении был дан дар языков, дар, позволяющий не только говорить, но и понимать их. В первом послании к Коринфянам 12.28 об этом даре сказано как о даре к разным языкам, что очевидно расходится с пониманием современных говорунов, которые свое бессвязное бормотание, вызванное искусственным состоянием экстаза, называют даром говорения на языках. Очевидно, что библейское говорение на языке означает прежде всего говорение на другом, на разном, то есть на иностранном языке. На иудейский праздник Пятидесятницы, вскоре после вознесения на небо Христа, апостолы исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Собрался народ, опять-таки, прилюдно, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, то есть язык, в котором родились парфяне и медиане, слышим их нашими языками говорящих, и изумлялись все». Книга Деяния 2, стихи с 14 по 12. Если бы говорившие на иных языках говорили только на языке мумбу-юмбу, что приходится слышать сегодня, сомнительно, чтобы об изумлении народа было дважды сказано в таком коротком отрывке. Сегодняшнее говорение может вызвать скорее саркастическую усмешку, чем изумление, о котором говорится во второй главе Деяний. Ну а то, что языки представляют собой языки и наречия иностранные, совершенно ясно вытекает не только из Деяния 2.4.11, но и из других мест Нового Завета, например, из Откровений, где о народах всей земли говорится как о народах и племенах и языках. Книга Откровений 7.9, 10.11, 11.9, 13.7, 17.15. Греческое слово, переведенное как «язык» 70 переводчиками Септуагинта, соответствует понятию «народ» и, как следствие, языку. Смотри, например, книга Бытие 10.5, Второзаконие 28.49, книга Даниила 1.4. В первом послании Коринфянам 14 находится список заповедей о том, как использовать дар говорения на незнакомом языке. В статье 21 цитируются слова, взятые из книги Исаии 28.11, о том, как этот дар будет свидетельствовать против иудеев. «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему». В книге же Исаии 28.11 в первую очередь говорится о нашествии народов иноземцев, говорящих на незнакомом для иудеев языке. И упоминание уст рядом с языками подтверждает это. В первом послании к Коринфянам, 14 глава, много других намеков, что дар говорения на иных языках – это дар к иностранным языкам. И вообще, эта глава – богодухновенная критика Павла тех, кто неправильно использовал этот дар говорения в ранних церквах, что вдобавок позволяет еще и обнаружить сущность духовных даров говорения на языках и пророчеств. Попробуем вкратце прокомментировать это. Ключевым стихом возьмем стих 37. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». А потому, если кто-то почитает себя обладающим духовными дарами, то он просто таки обязан поступать по этим заповедям, оставленным нам о том, как пользоваться этими дарами. Любой, не подчиняющийся этим заповедям, открыто признает, что он пренебрегает словом, вдохновенным Богом. Стихи с 11 по 17. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. А потому говорить на богослужении на незнакомом ином языке – это полная бессмыслица. Говорение на языке мумбу-юмбу запрещено, ибо как можно сказать аминь в заключение молитвы на тарабарском языке? Помните, что аминь означает истина, полностью согласен со сказанным. Павел говорит, что говорение на языке, непонятном для братьев, не назидает их. Вспоминается случай, происшедший при распространении брошюр, предназначенных для возвращения людей назад к Библии. Невдалеке от места выступления Билла Грэма. Одна очень возбужденная женщина в течение 10 минут тараторила на языках, стараясь доказать мне, что мое христодельфианское учение дьявольское. Естественно, это не дало мне ни малейшего назидания, что и имел в виду Павел. Стих 18. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками», потому что Павел более других путешествовал, благовествуя Христа, ему более других нужен был этот дар. Стих 19. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И это вполне понятно. Коротко и ясно высказанная мысль о Христе на русском языке для меня будет гораздо полезнее, чем многие часы проповеди на иностранном языке, а тем более на языке мумбу-юмбу. Стих 22. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Ясно, что дар языков главным образом использовался для распространения Евангелия. Очевидно, что большинство сегодняшних говорунов стоят в стороне от этого, ибо среди благовестников такого рода наблюдается огромный недостаток способных говорить на иностранных языках. В начале 1990 года была открыта дверь для благовестия в Восточной Европе. Однако так называемые евангельские церкви из-за незнания языков были вынуждены распространять свою литературу на английском языке. Если бы у них действительно был дар говорения языками, неужели бы они им не воспользовались? Однако до сих пор многие говоруны, утверждающие о наличии у них чудесных даров Святого Духа, продолжают общаться с массами с помощью переводчиков. Стих 23. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь?» И в этом точно то, что происходит. Мусульмане и язычники в Западной Африке лишь насмехаются, наблюдая за чудным поведением тех, кто утверждает, что обладает даром говорения. Впрочем, даже на вполне уравновешенного христианина, невзначай заглянувшего на их собрание, находит искушение подумать о собравшихся, как о собрании сумасшедших. Стих 27. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». Только двум-трем людям на богослужении можно говорить языками, ибо на любое собрание редко собираются говорящие более чем на 3 разных языках. Если каждое предложение переводить более 2 раз, то богослужение очень скоро потеряет необходимую для него атмосферу набожности и связанности. При этом каждый из говорящих должен строго соблюдать свою очередь, ибо если заговорят сразу 2 переводчика, то произойдет неизбежная путаница. Однако на сегодняшних собраниях говорунов По причине особого эмоционального склада большинства собравшихся, речь льется почти у каждого присутствующего. Я обратил внимание на цепную реакцию этого феномена. Стоит заговорить одному из присутствующих, как очень скоро в этот процесс говорения вовлекаются все остальные. Дар говорения языками должен был часто сочетаться с пророческим, с тем, чтобы можно было высказать богодухновенные слова благодаря пророческому дару на ином иностранном языке через дар языков. Например, снисхождение этих двух даров описано в Деянии 19.6. И все же иногда ради назидания присутствующих требовался еще один дар – дар истолкования. Когда, например, среди собравшихся англичан присутствует много французов, а речь ведется по-французски. Ведь говорящий на незнакомом языке может и не понимать того, что он говорит, находясь под вдохновением, а потому, если будет задан вопрос на этом языке, ему необходимо будет прибегнуть к толковнику, обладающему даром истолкования языков. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, стих 28. Современные говоруны явно нарушают и эту заповедь, говоря на никому непонятных языках и без истолкователя, стихи 32-33. «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». Из этого вытекает, что обладание духовными дарами не обязательно связано с выходом из себя. Дарованный дух всегда находится под контролем его обладателя, не заставляет его действовать против своей собственной воли. Очень часто и совершенно неправильно утверждают, что бесы или злые нечистые духи вселяются в погибающих. Смотри занятия 6.3. А Святой Дух наполняет верующих. В первом же послании к Коринфянам 14.32 говорится, что сила Духа контролируется ее обладателем с начала до конца. Она не благая сила, дающаяся человеку в противовес находящейся в человеке врожденной склонности ко злу. Кроме того, как мы уже заметили, эти силы Святого Духа сходили на апостолов только на время ради определенных целей и не всегда присутствовали с ними. Всякие же просьбы к сегодняшним обладателям даров Святого Духа использовать их в соответствии с миром Божьим, избегая всякого неустройства, стих 33, похоже, попадают в глухие уши сегодняшних пятидесятников и им подобных, стих 34. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Поскольку речь в этой главе идет об использовании даров Святого Духа, то ясно, что в данном стихе говорится о запрещении женщинам в церкви говорить на незнакомом языке. Несоблюдение этого апостольского постановления среди говорунов на наречии мумбу-юмбу просто поразительно, потому что повсеместно, ибо хотя в состоянии экстаза может попасть любой желающий, но все же в первую очередь ему подвержены женщины и дети. Подавляющее число женского персонала в современных говорящих и пророчествующих церквях явно не могут примириться с заповедью, подобной этой. Нелепость типа того, что Павел был женоненавистником, которую можно услышать в защиту женских прав в церкви, опровергается следующим стихом. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу, ибо это заповеди Господни». Первое послание Коринфянам 14.37. Эти заповеди не принадлежат Павлу, а потому любой верующий в богодухновенность Библии должен принять заповеди 14 главы 1 послания Коринфянам и соблюдать их, иначе пренебрежение ими будет указывать на неверие в богодухновенность Писаний, а также на то, что утверждающий, что он обладает духовными дарами, на самом деле не обладает ими, потому что пренебрегает заповедями Господними. Согласитесь, что с этим трудно спорить. А потому, как можно оставаться членом такой церкви или же продолжать поддерживать с ним близкие отношения? И напоследок по этой теме. Примечательно, что члены сект, претендующих на обладание даром говорения на языках, обладают, так же, как заметили специалисты, особенно неустойчивой психикой. По данным одного исследования, степень серьезного депрессивного состояния среди христиан-пятидесятников составила 5,4% по сравнению с 1,7% остальных исследуемых. Еще одна статья, название которой говорит само за себя, как часто пятидесятники впадают в хандру. В чем причина этого? Очевидно, в том, что говорение языками у пятидесятников не что иное, как опасный для здоровья психологический трюк.